говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Данные Левада-центра. Более трети россиян поддерживают протесты. Владимир Путин как светский патриарх для сербов. Чем грозит самоизоляция власти от наиболее активной части населения России? И как русский капрал испанцев от холода спас? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Марта прошел многотысячный митинг на Пушкинской площади, очередной назначен на 10 марта на Новом Арбате. Власти сделали ответный ход, задержав несколько сотен человек, оставшихся на Пушкинской после митинга. В тот же день в Петербурге была жестоко разогнана несанкционированная акция. Несколько человек, задержанных в тот день, остаются в заключении, и в Петербурге проходит серия одиночных пикетов. По февральским данным аналитического центра Юрия Левады, уличные протесты поддерживают 38% российского населения. О том, как оценивают ситуацию социологи, психологи и другие эксперты, рассказывает Вероника Баде.
В конце февраля аналитический центр Юрия Левады спросил у россиян, что, по их мнению, будет происходить с протестным движением в стране после президентских выборов. 40% опрошенных ответили, что протестные настроения пойдут на спад, 29%, что они сохранятся на прежнем уровне, и 18% граждан были уверены, что протестные настроения будут расти. Однако на митинг вечером 5 марта вышло значительно меньше людей, чем, скажем, на проспект Сахарова или на Болотную площадь. Своими впечатлениями от митинга делится писатель и психоаналитик Александр Плоткин.
Сама обстановка, она была совершенно нереалистической. Эти самосвалы, которыми перегорожена площадь, справа крутится подъемный кран со стрелой, который все время над площадью тоже заносится. Сверху вертолет, отряды ОМОН, вдоль бульваров огромное количество военных машин. Становилось очень тревожно. Что касается того, что людей было меньше, чем, скажем, на Якиманке или на Болотной. Ну, во-первых, это потому, что это просто вечер рабочего дня. И второй фактор – это, конечно, вот это давление, которое, в общем, постарались оказать, нагнав в город войск, навезя сотни автобусов с иногородними. Это, наверное, какую-то долю людей удручили эти дутые огромные цифры, которые собрал Путин. Для того они и надуты, эти цифры, чтобы подавить. Нужна не просто победа, нужно было именно подавляющую победу. Протестное движение, прежде всего, власть хочет задавить психологически. Вот этого не случилось, сразу говорю.
Каково, на ваш взгляд, значение этого митинга?
Это, конечно, очень важное событие. Прежде всего, это психологический перелом, я считаю. Людям потребовалось вот какое-то время, чтобы ассимилировать вот эти чудовищные надутые цифры. И вот к этому нужно было, конечно, приспособиться, к этому сильному агитационному приему, ради которого вот и возили-то людей голосовать в Москву. Это же денег все-таки стоит. И вот это все нужно было переломить. И этот митинг этот эффект дал. Люди пришли, конечно, в таком тревожно напряженном состоянии, но все уходили опять довольные. Их не удалось сломать. Вы знаете, что самое главное на допросах? Самое главное – сломать. Это тогда человек сдается, и он готов на все. Вот этого не случилось. Люди пришли в состояние отмобилизованности. Люди показали, что они готовы на это тратить время и силы. Большое количество молодежи показывает, что оно готово на риск. Я думаю, что это будет нарастать.
Это был Александр Плоткин, писатель и профессор Института психоанализа. О том, чем отличался митинг на Пушкинской площади от предыдущих массовых протестных акций, я побеседовала с социологом Борисом Дубиным. По его наблюдениям, социально-демографический состав участников примерно тот же, что на проспекте Сахарова и на Второй Болотной, где Левада-центр проводил подробнейшие опросы. На Пушкинской были люди разного возраста, принадлежащие к разным социальным слоям, разделяющие различные политические убеждения. А что, по мнению Бориса Дубина, означал разгон протестующих, оставшихся на площади после завершения акции?
В целом, я бы так прочитал это, погуляли и будет. Может быть, это знак, дающий представление о том, как дальше будут развиваться отношения власти и участников этих митингов.
Как бы вы охарактеризовали процессы, происходящие в России в самое последнее время, вот буквально там последнюю неделю-две?
Я бы сказал, они во многом противоречивы. противоречивы, и есть поведение условно-конформистского большинства, которое принимает ту власть, которая есть. С другой стороны, есть поведение тоже достаточно большой части людей, ну, которым, в общем, в принципе, наплевать. И, наконец, есть поведение меньшинства, которое предъявляет довольно простые запросы, но, тем не менее, видимо, для власти представляющие большую трудность. Это запросы на реально работающие институты, причем институты современного общества. С другой стороны, это люди, которые предъявляют запрос на будущее. Они озабочены не столько тем, чем была Россия в прошлом и образ, чего ей надо вернуть, а они озабочены будущим своим, своих детей и своей страны. И, в-третьих, у них есть такой капитал, которого, похоже, нет в других группах российского общества. Этот капитал называется солидарность и доверие.
Социолог Борис Дубин, Левада-центр. Культуролог, историк и политолог Игорь Яковенко отмечает, что сразу после президентских выборов заметно изменилась реакция властей на протестные выступления граждан.
Мы видим, что послабления, которые были у нас с вами с декабря до выборов президента, это были временные послабления, а теперь объявлено, все кончилось, мы возвращаемся к устойчивой политической традиции.
Вопрос к вам как к автору книги «Россия и репрессия». Ждете ли вы каких-то совсем жестких действий со стороны властей по отношению к протестующим?
Вы знаете, когда сняли Никиту Сергеевича Хрущева, ходил анекдот относительно тех мотивов, по которым его снимали. Он предлагал райкому партии поделить на сельскохозяйственные и промышленные, министерство пути сообщения, на министерство прибытия, министерство отбытия поездов. Еще, что он был инициатором награды Николая II за создание революционной ситуации в России. Звучит парадоксально, но в этом есть некоторый смысл. Наша власть безукоризненно, точно совершает поступки и телодвижения, которые нагнетают напряжение в стране. Если этой власти совсем откажет чувство реальности, она будет закручивать еще более жестко. Если там сидят люди, чуть-чуть умеющие смотреть на 2-3 шага вперед, жесткость репрессий подтормозят. Россия страна с элитой, которая мыслит самодержавно, и принцип такой: идти на поводу у подвластных в любой ситуации нельзя. Если она вдруг в какой-то момент прислушивается к мнению общества, идет на какие-то уступки, то всякий раз правящая элита это признается как нарушение своих базовых принципов. Тем не менее, существует какое-то чувство реальности, даже и у самой самодержавной власти. Вопрос стоит так: победит верность сакральным принципам российской власти или здравый смысл? Ну, а протестное движение лишний раз продемонстрировало, что в нашей стране живет два народа. Один народ, живущий в соответствии с традиционными русскими представлениями. Это так называемый патернализм. Люди передают все надежды на крепкую, надежную власть. Вот если эта власть твердая и традиционная, то народ это устраивает. А вторая часть общества – это модернизированная, европейская, та, которая живет по представлениям, свойственным нормальной правовой демократии. Сегодня эта вторая часть общества – численно меньше, но это та часть общества, которая стратегически идет на смену традиционному. Есть некоторые основания полагать, что на какое-то время возможен спад протестной активности, но очень ненадолго. Полагать, что можно прикрыть крышку и все рассосется, наивно.
Это был доктор философии Игорь Яковенко. А вот что думает о происходящем в стране профессор МГИМО, историк Андрей Зубов.
Эти массовые протесты во многом являются вторым актом, мне кажется, вот русской революции, антикоммунистической, антиталитарной революции, которая началась в 89-91 годах. Тогда общество было совершенно не готово к тому, чтобы действительно построить демократическую систему. Не было элиты, не коммунистической, все было большевиками истреблено за предшествующие 70 десятилетий. И поэтому тогда порыв к свободе был, но социальных возможностей организации свободы видимо, не было. И за эти 20 лет у нас все это выросло. У нас выросло свободное общество, у нас выросли люди, независимые от власти, выросла молодежь, не индоктринированная никак коммунистической тоталитарной идеологией. И поэтому вот у нас сейчас наступил второй такт вот этого революционного сдвига, когда общество с сложилось достаточно, сформировалось, чтобы организоваться по демократическим образцам, чтобы, наконец, порвать вот эту пуповину коммунистического тоталитаризма.
Отмечает доктор исторических наук Андрей Зубов. Социолог Борис Дубин о перспективах развития протестного движения в России.
Это зависит от того, как будет развиваться само это протестное движение, как будут вести себя его лидеры, и как в конечном счете будет вести себя социум российский, и как будет вести себя российская власть. Пока до последнего времени мы имели на стороне тех, кто выходит с лозунгами за честные выборы, все-таки поддержку более чем 40% взрослого российского населения. Причем процентов 12 говорили, что если так дальше будут эти митинги развиваться, и власть не будет откликаться на требования митингующих, то они и сами готовы принять участие в такого рода митингах. Я не думаю, что дело дойдет до 12-15 миллионов участников, но думаю, что и десятой части их будет вполне достаточно, чтобы зрелище было впечатляющим, а факт составляющим задуматься. Если власть не задумается об этом, ну, это значит, что в течение ближайшего времени страну могут ожидать явления нестабильности, неуверенности, потери перспектив. А если власть будет реагировать так, как она реагировала на окончание митинга 5 марта, то, может быть, и гораздо более выразительные и печальные события.
Говорил социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Усилится ли давление на оппозицию с возвращением Владимира Путина на пост президента? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» обратился к жителям Саранска.
Бесспорно, все игры в доброго президента сразу улетучатся после его инаугурации.
Мне кажется, нет, не должны сейчас уже. Может быть, это после выборов у людей еще такое волнение, все это, а потом все это наладится.
Слушая его выступление среди его сторонников, где он объявил оппозицию врагом России.
Ну, я думаю, что усилится, потому что, судя по всему, этих протестов будет больше. С 90-х годов уже выросло, сформировалось новое поколение, которое, наверное, привыкло жить в несколько другом мире.
Несомненно. Это даже видно по его выступлению, когда заявил, что мы еще вспомним наши вецам, которые пытались расшатать наше общество, не дадим. Это уже все восприняли как прямую угрозу ближайших зачисток.
Я уверен, что да, потому что после президентских выборов протестные массы снова будут продолжать свою деятельность, и вновь избранный президент Владимир Владимирович уже будет воспринимать это как не протест против власти как таковой, а как протест против него лично, и будет достаточно жестко подавлять всеми возможными способами.
В связи с избранием Владимира Владимировича Путина, я думаю, что готовится очень жесткое отношение к оппозиции. Он человек, я считаю, мстительный, и давление на оппозицию он готовит жесткое.
Митинг был, уже похватали, разве он позволит себе что-то другое?
Голоса жителей Саранска записал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин. Напомним, что по данным Левада-центра, 10% россиян сообщают, что определенно поддерживают уличные акции протеста. И еще 28%, что они скорее поддерживают такие акции. А 13% граждан заявляют, что и сами готовы принять участие в уличных протестах в своем городе или районе.
Подробнее об отношении россиян к уличным протестам Вероника Баде расскажет в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагульна. В Сербии победу Владимира Путина на президентских выборах в России большинство, похоже, воспринимает как положительное развитие событий. Почему? Рассказывает Ая Куги.
Уже на следующее утро после выборов президент Сербии Борис Тадич поздравил Владимира Путина с избранием на пост главы государства и поблагодарил его за поддержку по вопросу Косово. Местные аналитики отметили в поздравительном тексте следующие слова: стратегическое стремление Сербии вступить в Европейский Союз. Но, с другой стороны, Сербия хочет сохранить и развить экономические отношения с Россией. Вечером в воскресенье, как только стали известны результаты российских президентских выборов, на улице, разделенного между сербами и албанцами города Косовская Митровица на севере Косово, вышли молодые сербы, чтобы шумно отпраздновать победу Владимира Путина. Вероятно, шумнее, чем многие в России. Они считают Путина своим защитником. Напомню, что ровно год назад сербы в этом регионе провозгласили его почетным гражданином Косово. В марте минувшего года, когда Владимир Путин приехал с официальным визитом в Сербию, в Белграде его встретили как отца великой русской нации, почти как обожаемого человека. А как сегодня сербы воспринимают победу Владимира Путина? Чего они от него ожидают? Вот как на эти вопросы ответили жители Белграда.
Радуемся, правда?
Скажу правду, радуюсь очень. Люблю его. Для меня он фантастический президент одной великой страны.
Больше всего нас поддерживают русские, но с ними мы меньше всего сотрудничаем. Мне думается, что политика наших стран должна сблизиться. Но если мы войдем в Европейский Союз, а потом в НАТО, а я против НАТО, то русские свои ракеты повернут против нас. А мы ведь люди схожие, мы православные, и поэтому мне все это не нравится.
Не думаю, что что-то изменится. Более-менее все останется по-прежнему. Но, по сути, нужно бы было нам найти какое-то равновесие между Востоком и Западом. Может быть, такой путь принес бы нам что-то лучшее.
Я считаю, что Сербия должна быть в Европе. Можно дружить и с русскими, но это не должно преобладать. Нельзя допустить, чтобы Россия определяла нашу политику. Мы принадлежим к Европе. Там самая развитая демократия, и поэтому там наше место.
С уверенностью можно сказать, что как большая часть граждан, так и почти все сербские политики, и правящие, и оппозиционные, довольны тем, что победил Владимир Путин. Почему? Наш собеседник, редактор международного отдела ведущей в Сербии газеты «Политика» Бошко Якшич. В чем тайна популярности Владимира Путина в Сербии?
Сербия разделена на два полюса. Один подчеркнуто прорусский, другой прозападный. Однако есть немало сербских политиков из демократического блока, которые хотели бы быть как Путин, и которые хватаются за власть тем же способом, как это делается в путинской России. Я бы назвал такую систему смеси демократии с каким-то гибридом православия и остатками реального социализма. Эта система нам в Сербии хорошо знакома, и, вероятно, из нее и проистекает эта магическая привлекательность Путина для нас. И происходит это даже несмотря на то, что объективно, в том, что касается политики, демократии и свобод, Сербии нечему поучиться у России. Но, вопреки этому, Путин у нас существо обожаемое. Продаются майки с его портретом, появляются прославляющие его лозунги, его часто упоминают как какого-то нашего спасителя по вопросу Косово. Может быть, корни его популярности в социально-психологической сфере, но это факт. Части сербов нравится именно твердость Путина, нравится авторитарная система, сильный президент, сильный лидер, светский патриарх, если можно так сказать. А все это олицетворяет Владимир Путин.
Несмотря на то, что главная правящая в Сербии, демократическая партия президента Тадича, старается поддерживать тесные связи с Кремлем, порой даже в ущерб европейской интеграции страны, складывается впечатление, что симпатии Москвы на стороне националистически ориентированных сербских оппозиционных партий. Например, посол Российской Федерации в Белграде Александр Канузин постоянно принимает участие в торжествах радикальной партии Сербии. Его видно на трибунах во время мероприятий так называемых «патриотов». Можно подумать, что Россия в Сербии против демократических сил.
Это абсолютно точно. Если исходить из вполне допустимого предположения о том, что посол Канузин ничего не делает по личной инициативе, а руководствуется директивами из Москвы, то становится ясно, что Россия в Сербии опирается на так называемые патриотические силы. Прежде всего, на радикалов и на бывших радикалов, ставших более умеренными. Из сербской прогрессивной партии Томислава Николича, задача. Очевидно, что на них с целью сохранить или укрепить свои интересы на Балканах рассчитана российская политика. Сейчас Россию оттеснили почти из всех балканских стран, кроме Сербии. Она пытается компенсировать потерю сначала Румынии и Болгарии, а потом и бывшей Югославии, Словении, Хорватии, Боснии, Македонии и Черногории усилением своего влияния в Сербии. И речь идет не только об энергетической составляющей этих отношений, которая бесспорна, но и о политической линии. Достаточно вспомнить хотя бы недавнее заявление посла Канузина о том, что Сербия должна хорошо подумать, какую цену заплатит за сближение с Евросоюзом. Такие заявления, порой высказанные в резкой форме, могут быть восприняты даже как угроза.
Напомню, мы беседуем с редактором международного отдела сербской газеты «Политика» Бошко Якшичем. Ситуация с выборами в России порой напоминает сербскую времен Слободана Милошевича. Есть большое сходство и множество параллелей, как в предвыборной кампании, так и в самом процессе голосования, контроля над средствами информации. В Сербии режим Слободана Милошевича был разрушен в 2000 году в результате протестов против подделки результатов выборов, когда объединенной оппозиции удалось разбудить всю страну. Можно ли найти сходство между ситуацией в Сербии в конце 90-х годов и нынешней в России?
Это выборы, которые в большой мере дирижировались из центра. Это выборы, в которых принимают участие искусственно созданные властью оппозиционные партии, призванные создать иллюзию демократии. В этом ситуация похожа. Есть и абсолютное сходство личностей, настойчивое желание иметь вечную власть, которая также характерна для господина Путина, как было характерно для Слободана Милошевича. Сходство состоит и в том, что они оба вначале имели массовую поддержку, но со временем появилось сопротивление граждан такого рода правлению. Мне лично кажется, что протесты в Москве напоминают Сербию 96-го года, и что это лишь этап, с которым Путин справится в свою пользу. Пройдут еще годы, как в Сербии прошли с 96-го по 2000-е года, чтобы в России мог повториться сценарий, подобный белградскому. Нужно время, чтобы оппозиция созрела. Ведь результаты выборов показали, что оппозиция победила лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Так что придется подождать до тех пор, пока эта атмосфера из столиц радиально распространится по стране, пока оппозиция организуется, объединится, станет эффективнее и яснее сформулирует свои требования. Это длительный процесс, и, по моему мнению, первому сроку Путина ничто серьезно угрожать не будет.
Это было мнение редактора международного отдела, ведущей в Сербии газеты «Политика» Бошко Якшича.
О том, как сербы относятся к победе Владимира Путина на президентских выборах в России, рассказывала Али Куге. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Слушатели «Свободы», мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы на волнах «Свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи и в 7 утра. Звоните, пишите и присылайте СМС. В час дня ежедневно с понедельника по пятницу. Час прессы на волнах «Свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве в четверг вечером около 20 человек были задержаны на Пушкинской площади по подозрению в участии в несанкционированной акции. Чуть ранее на Красной площади на некоторое время задержали семерых активистов оппозиционного движения «Солидарность». Они гуляли с белыми ленточками на одежде, но никаких лозунгов не выкрикивали. В Петербурге отпущены все оппозиционеры, задержанные в ходе несанкционированной акции на Исаакиевской площади 5 марта. Бывший генеральный секретарь ООН, ныне специальный посланник этой организации по Сирии, Кофи Аннан, призвал к дипломатическому решению сирийского конфликта. Иран, возможно, допустит международных инспекторов на ядерный объект Парчин, заявил в четверг в интервью французскому радио иранский посол в Париже Али Ахани. На этом объекте, как считают эксперты, могут проводиться испытания, ведущие к получению Ираном ядерного оружия. Власти Греции дали понять, что достигли договоренности с большинством частных кредиторов о пересмотре объема долга страны. Сделка, ранее одобренная Евросоюзом, предусматривает обмен нынешних долговых обязательств Греции на новые, списывающие более половины изначального объема задолженности. Международный комитет защиты журналистов резко осудил угрозы, поступающие в адрес журналистки азербайджанской службы «Радио Свобода» Хадиджи Исмаиловой. 7 марта Исмаилова получила конверт с фотографиями личного характера и записку с угрозами. Журналистка предполагает, что это связано с проведенными ей расследованиями сомнительных обстоятельств приватизации ряда компаний в Азербайджане. В столице Таиланда, Бангкоке, при пожаре в гостинице минувшей ночью один человек погиб, 10 пострадали, среди раненых 5 россиян.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Чем грозит самоизоляция власти от наиболее активной части населения в России? И как русский капрал испанцев от холода спас? Несколько условное деление, но все-таки воспользуюсь им. Либерально настроенная, технологически современная, более молодая часть горожан, жителей прежде всего Москвы и Петербурга, ставшая социальной базой протестного движения, разочарованы результатами выборов. Власть противопоставляет этому, как его называют, креативному классу, Россию провинциальную и прежде всего пролетарскую. Наконец, огромный пласт технической интеллигенции, не говоря уже о врачах и учителях, так и не получил возможности для того, чтобы появиться на поле публичной политики. Чем грозит России эта самоизоляция власти от наиболее современной группы населения страны? Об этом с главным редактором сайта «Полит.ру» Андреем Левкиным беседовал мой коллега Кирилл Кобрин.
Андрей, последний год довольно много разговоров о том, что российское общество, Россия как таковая, вроде бы поделена на две части. Одна – это большее большинство, которое смотрит телевизор. Другая – которые меньшинство, которое смотрит не в телевизионный экран, а в компьютерный экран. Те, кто получает новости, информацию, развлечения, все что угодно в телевидении, а телевидение в той или иной степени контролируется государством, и те, кто более технически, так сказать, продвинутый, и те, которые сами в состоянии выбирать то, что им нужно из безбрежной сети. Вот в этом противостоянии или в этом разделении какую роль играют интернет-медиа, главным редактором одного из которых вы являетесь, и какая роль была вот всей этой ситуации в выборной кампании 2012 года?
А давайте немножечко так отойдем в сторону от этого противопоставления и введем еще один элемент, скажем так. Вот культура, она сейчас где? Вот она была на стороне митингующих оппозиции или она была на стороне тех, кто за нынешнюю власть? На стороне митингующих она, в общем, как выясняется, не совсем была, поскольку был этот большой вал радости, как замечательная Ирина Дмитриевна Прохорова, как она замечательно выступила с товарищем Говорухиным, и как мы вот готовы за нее голосовать, как за
президента. Товарищем Михалковым.
Михалковым, да. Но, в общем, все, кто имеет какое-то отношение к культуре, они, в общем, знают Ирину Дмитриевну Прохорову в нее этой связи лет 20. То есть, все-таки этот слой, ну, не совсем культурный. Кроме того, их же восторгало то, как она себя вела на дебатах. Но восторгаться этим могут люди только те, которые привыкли к телевизору. Они ее поведение считали относительно других телевизионных дебатов. Так что вот это самая протестная культура, она точно так же смотрит телевизор.
Они смотрят телевизор, потому что в сети очень много обсуждается телевизионных программ и роликов, которые вырезаны оттуда. Но ведь и дебаты были в телевизоре. Может быть, тут было как бы с их точки зрения эстетическое несоответствие того, что было на дебатах, и то, что они привыкли видеть в телевизоре.
Хорошо, если у них есть что-то свое. Они все равно получается, что соотносятся с тем же телевизором.
То есть, иными словами, противопоставление двух культур, оно несколько надумано. Но и в этой ситуации какова роль таких медиа, как Политру, как ваша?
Не, ну понятно, что власть мы не транслируем, потому что не имеем к ней никакого отношения. Вот гораздо сложнее отношения с другой частью. А тут совсем другой вопрос, а он стоит просто в том, вот скажите, пожалуйста, а вот какие в России СМИ для взрослых? Ну, есть же возраст со своими предпочтениями. Тут же получались довольно странные, не то чтобы комические, по-русски, ну так, по-немецки, кроме что, ну, странноватая история, поскольку все митинги, они, в общем, управлялись молодежными журналами. Ну, сколько там, 3-4, тот же «Дождь», телевизор, это, в общем, молодежная аудитория, а молодежные издания, они, в общем, в основе, не хочу сказать ничего плохого, они, в общем, маркетинговые, они целенаправленно работают с самой такой потребляющей частью населения, они задают им тренды, которому почему-то начинают вот, им больше деться некуда, да, вот взрослым. Получается уже смешно. Вот у нас был семинар в политруку по поводу этой новой политической ситуации. Там была, в частности, Оля Романова, и она со свойственной ей прямотой, обращаясь к молодым, которые там сидели, сказали, что, ну, вот, дорогие мои, да, вот, посмотрите на меня, ну, сколько я там, срок с чем-то. Мы свой шанс просрали. Прошу прощения, прямая речь. Наш долг сделать все, чтобы помочь вам не просрать свой. Здесь совершенно непонятно, да, в какой мере Романова выступает от лица всего поколения, но вот именно это разделение вот сейчас кажется наиболее серьезным. Вот какие-то молодые, да, и вот какие-то все остальные. Все остальные уже как не совсем важны, потому что вот будущее за теми. И это имело смешно. Это с другой стороны тоже.
А что такое сегодня молодые, вот чисто социологически или даже поколенчески? Потому что, вы помните, в Советском Союзе были такие танцы и вечера для тех, кому за 30. То есть человек после 30 уже автоматически выключался, с одной стороны, из разряда молодых. Но, с другой стороны, например, в Советском Союзе писателей, молодым писателем считался тот, который, ну, так где-то до 50 лет. Вот какая из этих двух моделей сейчас играет? Писательская или вот танцевальная?
Хотя они смешанные просто. Тут уже начинают включаться и интернет, и сетевые, и способы получения информации. Оно уже слоится вот по какой-то этой линии. Тут с возрастом, на самом деле, связи никакой нет, потому что среда организуется совершенно по-другому. И почему-то все хотят впихнуть вот в какую-то понятную. А вот молодые, да, за ними будущее. Хотя страта устроена не так.
Да, тех же, кто участвовал в митингах за власть и за Путина, там же огромное количество молодых людей. Это, видимо, другие молодые люди, да? И тогда молодых надо делить каким-то уже социальным образом или, не знаю, региональным образом, москвичи против не москвичей и так далее.
Это тоже не проходит, потому что понятно, что эта страта, она не связана с городами, потому что по регионам довольно много, ну, там, не хочу говорить вменяемых, потому что все остальные окажутся невменяемы. Но те, кто сидит в этом пространстве, там, работает с технологиями, имея в виду, ну, вот, информационные. При этом начинается довольно странная путаница, потому что вот мы хотим, чтобы в нашем существовании знали, чтобы нас уважали, но это, на самом деле, тоже какой-то придуманный, потому что, ну, о их существовании знать не могут, потому что сторона власти не обладает пониманием того, что делают эти люди.
Ну, более того, сторона власти, если уж мы об этом заговорили, никакого желания не проявляет к тому, чтобы знать всех этих людей, которые живут в этой стране, да, она использует какие-то группы населения для политической борьбы, там, для того, чтобы выиграть выборы, привести рабочих отсюда, апеллировать к крестьянам там-то, но в сущности никакого представления о том, кто такие рабочие вот из Урала или крестьяне там из условной Тамбовской области, они не имеют. Так что в равной степени вот этот лозунг выборов «Вы нас даже не представляете», он ведь относится не только к тому, что называют московским креативным классом, это, в общем, вся страна могла бы так сказать.
Разные иллюзии, ну вот у разных сторон. Почему-то вот одна сторона считает, что выборы действительно имеют отношение к подсчету голосов. То есть, в моем ощущении, власть решает другую задачу. Для нее нет проблемы избежать фальсификации, сделать их незаметными. Наоборот, им надо демонстрировать наличие фальсификации, наличие админресурса. В сущности, все это означает, что данный кандидат контролирует ситуацию. Он может построить все. Он может сделать так, чтобы админресурс на него работал по всей стране. Таким образом, он управляет этим аппаратом. Значит, он достоин. Как сюда встроить идею какого-то другого представительства, вот в эту схему, ну, сейчас не видно.
Вы говорили о взрослых, о том, что получилась какая-то странная история. Взрослые, заявив, что их время ушло и свой шанс они потеряли, они теперь возлагают надежды на более молодое поколение, и поэтому они как бы фокусируются в своей деятельности, я говорю о медиа в частности, да, фокусирует свое внимание и свое действие на более молодых. Между прочим, власть тоже так отчасти делает. Вот политру это для взрослых?
Ну, из того, что я уже говорил до этого, понятно, что для взрослых. Проблема-то в том, что это не очень хорошая позиция медийная, потому что вот быть взрослым, условно говоря, ну, то есть держать какую-то память, какую-то структуру, что-то еще, это не приводит к оптимизму. Совершенно.
Но вы как будто бы находитесь, на самом деле, не только вы, но еще несколько ресурсов в середине между двумя краями, между вот традиционной бумажной прессой, ну, условно говоря, «Комсомольская правда», очень условно говоря, да, которая тоже ведь для взрослых, но вот как-то для совсем других взрослых. И между вот всем этим миром благосферы, здесь, между вот этими как бы двумя полюсами находитесь вы, естественно, что это очень опасная позиция, потому что вас может просто разорвать между ними.
Или сплющить, да.
Или сплющить, если те разрастутся. Но вот насколько я понимаю из, в общем, уже почти многолетних, можно сказать, наблюдений за политру, все-таки у вас есть и особая не только в категории взрослости, но и вообще особая аудитория, которую я бы определил примерно так. Естественно, научная и техническая интеллигенция с гуманитарным уклоном. Но ведь на самом деле таких людей в стране очень много. Очень много, потому что в стране много заводов, в стране много высших и средних учебных заведений. Там преподают не только политологию, искусство управления и, я не знаю, филологию. Там преподают естественные предметы, науки, математика, физика, все что угодно. Очень много специалистов, очень много людей, которые помимо того, что они делают, они, ну... Может быть, по наследству с советских времен, может быть, уже это по-новому как-то сформировалось, социологи об этом, к сожалению, ничего не говорят, но это действительно значительная часть общества, и не самая плохая, с оформленным совершенно и гуманитарным интересом, и, я бы рискнул сказать, с некоторым либеральным запросом, вот так, они не убеждения либеральных, но с некоторым либеральным запросом. Вы единственный на этом поле, как вы думаете?
Нет, ну, сейчас это вообще входит в моду, кто-то так потихоньку работает, мы не такие дико отдельные, что... чтобы был бы совсем пессимизм. Потому что если бы это все связывалось только с нами, ну, ситуация была бы совсем какой-то архаичной и музейной. Проблема в том, этой среды, что, ну, боже мой, ну, взять там 60-е, какие угодно, ну, проект, да, что-то будет происходить, прогресс. То есть вот эти люди участвуют в будущем счастье. Сейчас эти люди не могут участвовать в будущем счастье, потому что, в общем, то, что они могут сказать по сути, ну, это не очень оптимистично.
Но у них и ресурса для этого нет никакого, ни, грубо говоря, финансового, ни властного, никакого. Они никто фактически в этой стране. Их мнение практически никогда не учитывается ни при одном из решений. Вот за последние 20 лет точно.
Не могу сказать так, чтобы уж совсем не учитывалось. Может быть, они экспертно где-то работают по профилю. Все-таки в отраслях, вот чисто технических, чисто профессиональных, там, ну, в общем, что-то делает. Уже вопрос, как им вступить в публичную область, но это требует каких-то дисциплин, там, публичная политика, но для этого должна быть политика.
Ну, вот поэтому я и задаю этот вопрос, связанный с именно аудиторией политро, потому что мне кажется, что это одна из возможностей включения в публичную сферу вот этих людей.
Ну, вот мы это делаем, соответственно, круг, понятно, не тотальный, но там есть еще одна штука, вот все время она как-то вылетает, потому что в соцсетях, но их нет как таковых, они неоднородны. Нельзя сказать, что в Фейсбуке. В действительности у каждого свой Фейсбук. Это вполне не пересекающиеся вещи. В реальности вот мнение, что соцсеть что-то транслирует, это надо очень точно выбрать какую-то определенную аудиторию, которая ее транслирует. Эту аудиторию можно вырезать, назвать это проектом таким-то и считать, что это все транслирует.
Я тоже обратил внимание, что вот как раз, по крайней мере, ну, для этого нужно социологические исследования какие-то проводить, но так, чтобы особенно большая часть, назовем их так, технарей, естественно, научников, как угодно, да, профессионалов, чтобы они составляли какую-то важную часть оппозиции или протестующих в Москве, последние два месяца такого не было. Это протест гуманитарной интеллигенции, того, что называется креативным классом, хотя это разные вещи на самом деле, да, между преподавателем филологии в РГГУ и рекламщиком есть огромная разница, и, безусловно, очень важный социальный результат того, что произошло, то, что вот эти люди оказались вместе, потому что раньше они вместе никогда, их невозможно было увидеть. Но сейчас получается, что будущее, если уж завершать нашу беседу, заключается, наверное, в том, чтобы создавать вот такие форматы для включения в публичную жизнь всех остальных групп населения, которые с российскими скидками можно назвать средним классом.
Да, вот это обязано происходить, потому что будет интереснее. Но вот власть, все эти ужасы, там, митинги туда-сюда, все эти переживания, а власть сейчас со своими 4-5% решит, что, ну, действительно, вот эта вот прослойка, она ничего не смогла сделать. И, соответственно, вот на них можно не обращать внимания. А это не та прослойка, которая реально действует. И вот тогда действительно начнется распадение на две стороны. Причем и оппозиция, и власть будут в одной. А вот тех, кого реально не видно, вот они окажутся в другой.
С главным редактором сайта «Полит.ру» Андреем Левкиным беседовал Кирилл Кобрин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мадриде в Центре исторических исследований Католического университета СЕУ состоялись научные чтения, посвященные графу Григорию Ламсдорфу, одному из российских добровольцев, воевавших в годы гражданской войны в Испании на стороне генерала Франко. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Поскольку речь шла о русском аристократе, то в чтениях приняли участие потомки российских эмигрантов первой волны и представители титулованных фамилий Испании – граф Палин, графиня Оболенская, маркиз де Мендоса и другие. Приехал в столицу из Барселоны и сын героя повествования – граф Владимир Григорьевич Ламсдорф, юрист, доктор наук, заслуженный профессор Барселонского университета. Ламсдорфы – потомки остзейского немецкого благородного рода, находившегося на русской службе с 18 столетия. Один из них, а именно Владимир Николаевич Ламсдорф, был министром иностранных дел России в начале прошлого века. Что касается профессора Владимира Григорьевича, то его привезли в Испанию из Франции ребенком после Второй мировой войны. Его отцу, Григорию Ламсдорфу, как ветерану Испанской войны, полагалось гражданство Испании и пожизненная пенсия, чем он и пользовался до своей кончины в 2005 году. Владимир Григорьевич русским языком владеет, однако на серьезные темы предпочитает изъясняться на испанском. В ходе нашей беседы я в первую очередь попросил его ответить, верна ли описанная в исторической литературе история о бравом русском капрале Григории Ламсдорфе, который спас своих испанских товарищей от обморожения зимой 1937 года в горах Северной Испании.
Это произошло во время боев за Теруэль. Легионеры должны были пройти через горы, где лежал снег, а на ногах у них были всего лишь альпаргаты, тапочки с тряпичным верхом и подошвой из плетеной веревки. И вот отец велел всем обмотать ноги газетами, которые имелись в избытке, и обвязать бечевкой. Таким образом, солдаты спаслись от обморожения. Отец был единственным, кто знал, как вести себя в холод, ведь остальные легионеры прибыли из испанских владений в Северной Африке, где служили, и, естественно, никогда не видели снега.
Григорий Ламсдорф и еще примерно 70 россиян, иммигрантов во Франции, в основном бывших офицеров и даже генералов царской армии, отправились в Испанию в 1936 году помогать генералу Франко добровольно. Они были убеждены в правоте испанских военных, восставших против просталинского правительства так называемого Народного фронта и объявивших крестовый поход против большевизма. Но добраться до места боев россиянам оказалось непросто. Владимир Ламсдорф.
Когда в Испании началась гражданская война, белым эмигрантам она весьма напомнила хорошо известные им события, произошедшие в России двумя десятилетиями раньше. Власть попадает в руки к левым экстремистам. Они начинают уничтожать своих идеологических противников, представителей буржуазии, интеллигентов, священников, жечь церкви и монастыри. Для россиян все это было дежавю. Поэтому многие из них почувствовали непреодолимое желание вновь сразиться с большевизмом. Обосновавшийся во Франции мигрантский русский общевоинский союз по инициативе его председателя генерала Миллера сформировал группы добровольцев для переброски в Испанию. Но пройти границу удалось только одной группе. Франция на основании занятой ею позиции невмешательства в испанский конфликт перекрыла границу и никого в Испанию не пускала. А в общевоинском союзе был предатель, агент НКВД, который передавал французам по заданию Кремля информацию о намерениях офицеров. Это был генерал Скоблин. Он женился на певице Надежде Плевицкой, которая, будучи сама агентом Сталина, помогла завербовать и своего мужа. Так что пройти в Испанию сумела лишь одна группа офицеров.
Да и в стане франкистов эту группу не встретили с распростертыми объятиями. Повстанцы подозревали во всех русских агентов Сталина, учитывая, что в это же время в страну, также через французскую границу, группами и в одиночку направлялись несколько тысяч советских военных для оказания помощи в борьбе с Франко. К тому же белые попали не в регулярную армию Франко, а к союзным с франкистами наварским ополченцам, так называемым РКТ, которые отличались своим особым консерватизмом, традиционными для испанской глубинки католическими и монархическими взглядами и, разумеется, недоверием ко всем чужакам. И здесь россиянам помог случай.
Российские офицеры оказались в Наварре, в стане РКТ. Россиянам пришлось долго объяснять ополченцам, что они не красные и не коммунисты, а совсем наоборот. Наварцы после долгой беседы прониклись некоторым доверием, но принимать офицеров в свои ряды по-прежнему не спешили. Видите ли, мы бойцы особые, мы придерживаемся наших старых традиций, и наши лозунги не могут быть понятны иностранцам. Смотрите, что написано на нашем штандарте под имперским двуглавым орлом: «За Бога, короля и отечество». Так что вам лучше перебраться в какую-нибудь другую воинскую часть. И тут произошло невообразимое. Россияне развернули свой штандарт, на котором красовался не только двуглавый орел, но был написан девиз российской императорской армии «За Бога, царя и Отечество». Вопросов им больше не задавали. Все они были приняты в батальон имени Кастильской королевы Марии де Малины, воевали на Арагонском фронте и оставили о себе добрую память. Мне довелось познакомиться с испанским офицером, который ими командовал, Руисом Эрнандесом. У него остались от россиян самые хорошие воспоминания.
Что касается Григория Ламсдорфа, то ему, как и многим другим российским добровольцам, пришлось добираться до Испании в одиночку, поскольку так было легче обмануть бдительность французских пограничников. Его зачислили в испанский легион в качестве капрала-пулеметчика. Григорий был по образованию инженером и разбирался в любой технике, хотя военная подготовка, в отличие от большинства добровольцев, бывших офицеров, у него была чисто теоретическая. Он лишь прослушал курс лекций по военному делу в Париже. Россияне, имевшие за плечами опыт и Первой мировой, и гражданской войны в России, воевали умело. Почти все они, вступившие в испанскую армию в соответствии с испанским законом в чине рядовых, были за воинские подвиги очень быстро восстановлены в офицерских званиях. Некоторые из добровольцев погибли. На Арагонском фронте в бою за деревню Кинто в долине реки Эбро в августе 1937 года пали 63-летний генерал Анатолий Фок, воевавший в Испании в чине унтер-офицера, и бывший штабс-капитан Яков Полухин в Испании рядовой. Считается, что, будучи окруженными республиканцами, они покончили с собой, чтобы не сдаться врагу. Также в 1937 году погиб летчик Всеволод Марченко. Он пилотировал немецкий «Юнкерс», был сбит, схвачен и расстрелян. О деяниях российских добровольцев в Испании написано несколько книг. Так героем одного из лучших романов о гражданской войне стал русский офицер-кавалерист, воевавший в рядах франкистов. Это роман Сальвадора Гарсия де Прунеда «Одиночество Алькунесы», написанный в начале 60-х годов прошлого столетия. Тем не менее, по мнению графа Ламсдорфа, роль российских добровольцев в Испании была скорее символичной из-за их малочисленности.
Вклад наших белых в войну не был особо значимым, ведь их было немного. Тем не менее, это участие имеет символичное значение. Оно продемонстрировало, что не все россияне поддерживают промосковское правительство Испанской Республики. Хотя белых было значительно меньше, чем советских военнослужащих, присланных Сталином на подмогу республиканцам, но свой след в истории Испании они оставили.
Большинство россиян-эмигрантов, воевавших в Испании, было за 50, а то и за 60 лет. Как в дальнейшем сложилась их судьба?
Большинство остались в Испании. Кто-то продолжал служить в армии, кто-то стал работать по гражданской профессии, кто-то воспользовался пенсией от испанского правительства. Когда началась война Германии с Советским Союзом, и Франко решил направить на Восточный фронт так называемую добровольческую голубую дивизию, некоторые решили в нее записаться. Кто-то поехал переводчиком, в которых остро нуждалась эта дивизия, кто-то в качестве фронтовых офицеров. Ну а мой отец после окончания испанской войны в 1939 году вернулся во Францию.
Добавим, что в составе голубой дивизии, названной так по цвету парадной формы, воевали лейтенант Сергей Артюхов, вахмистр Вадим Клименко, лейтенант Константин Гончаренко, штабс-капитан Сергей Гурский и другие. Некоторые из них погибли на Волховском и Ленинградском фронтах. Отправился на Восточный фронт и граф Григорий Ламсдорф, но до этого его ждали бурные события во Франции, поскольку вскоре началась Вторая мировая война, и его призвали во французскую армию. Правда, повоевать ему против немцев пришлось недолго. Франция капитулировала. Вот что рассказывает об этом его сын Владимир.
Мой отец воевал с немцами. Его взяли в плен, он бежал, потом жил в оккупированном Париже. Ну а когда немцы напали на Советский Союз, он предложил себя в качестве волонтера. Немцы неохотно брали представителей русской эмиграции, но поскольку у отца были немецкие корни и титул немецкого графа фон Ламсдорфа, то его записали в разряд «Volksdeutsche», то есть этнических немцев, взяли переводчиком и послали на фронт.
И здесь, по словам Владимира Григорьевича, начинаются самые противоречивые страницы биографии его отца. Роль переводчика Ламсдорфу скоро надоела, тем более, что немецкий язык граф знал плохо. Он попытался вместе с другими представителями иммиграции и офицерами Красной Армии, перешедшими на сторону немцев, создать российские части для борьбы с большевизмом. однако столкнулся и с презрением немцев к россиянам, как возможным союзникам, и с нежеланием самих россиян воевать против своих соотечественников, и с антагонизмом между представителями старой эмиграции и перебежчиками, и с собственными сомнениями, насколько годится Гитлер в союзники русским патриотам, к которым граф себя всегда причислял, в борьбе со сталинизмом. Один из первых опытов по созданию российской воинской части относится к ранней весне 42 года.
Отец присоединился к местной инициативе самих немцев на оккупированной Смоленщине по созданию воинской части из россиян. Ее должен был возглавить некто Иванов, человек штатский из эмигрантов, но который назывался для солидности генералом. Правда, там были и профессиональные военные, участвовавшие в войне в Испании Игорь Сахаров, а также полковник Константин Крамиади. Они приступили к созданию так называемой «Русской национальной народной армии». Однако вскоре, в ходе одной из операций, часть личного состава дезертировала и перешла на сторону партизан. Так что Гитлер, который не разделял в то время идею создания российских вооруженных формирований, приказал распустить эту армию и даже отправить ее бойцов на соляные копи.
Позднее, уже в 43-м году, граф Ламсдорф в чине капитана попал в русский батальон в Пскове, но и здесь особо не задержался, перебрался в Западную Европу и, по словам его сына Владимира, поддерживал самые тесные контакты с высшими немецкими офицерами и генералами, участниками заговора против Гитлера в июле 44-го года.
К заговору против Гитлера, когда ему подложили бомбу, отец имел некоторые отношения. Он активно общался практически со всеми представителями немецкого командования, находившимися в то время во Франции и стремившимися отстранить фюрера от власти. Не ошибусь, если скажу, что отец симпатизировал участникам заговора.
Между тем, нося немецкую форму, граф Ламсдорф нажил себе немало недоброжелателей в среде старой российской эмиграции во Франции, представители которой в основном враждебно относились к нацистам. Да и французские антифашисты не питали к нему никаких симпатий. Поэтому Григорий Ламсдорф и предпочел после войны переехать с семьей в Испанию и обосноваться в Барселоне, где россиян было немного и где жили некоторые его сослуживцы по гражданской войне в Испании.
Историю графа Ламсдорфа рассказал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Мобильная «Свобода». Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.